мы с вами договорили, имело бы смысл больше с вами остановиться на особенностях диалога фенологической психотерапии или ее такое более расхожее популярное название — психотерапия переживания или психотерапия, фокусированная на переживании. Эта модель терапии является некой, что ли, ветвью и разновидностью гештальт-подхода, вот, у которой есть основные свои какие-то, не знаю, принципы. Я так буду опираться на то, что гештальт-терапию вы уже слышали или хотя бы немножко знаете. Да? Кто-то из вас уже давно учится гештальт-терапии, кто-то недавно начал учиться. Но, в общем, я буду говорить только о тех особенностях, которые характеризуют, будь здорова, психотерапию переживаний. Да? О тех инновациях, которые будут влиять, об инновациях, которые будут характерны и для философии, и для теории, и для практики, и методологии вот этого подхода психотерапии. Буду говорить только о тех инновациях, которые будут давать собственно, некое своеобразие этой собственной модели. Чтобы у вас так, не знаю, сложилось какие-то отличительные характеристики того, что это такое. Первая важная вещь, про которую стоит сказать. Вообще, диалогофенологическая терапия появилась, помните, я говорил, вообще из идеи диалога. Первоначально, поэтому слово диалоговая модель гештальт-терапии, оно было первичным. Потом уже в какой-то момент, правда, оказалось, что на самом деле инноваций в других местах, на иных уровнях, гораздо больше. Да? Но слово «диалог» осталось. Поэтому, собственно, я буду немножко более подробно сейчас расскажу о том, в чем своеобразие понимания диалога и контакта в этой модели. Итак, первая важная вещь, про которую стоит сказать. Вот в чем, мне кажется, одна из самых главных особенностей вот этой модели, из которой все остальные будут проистекать. Мы привыкли с вами думать, что все проблемы, они находятся, ну, условно говоря, внутри человека. Вот не знаю, вот есть некий человек, клиент, и вот внутри этой коробочки, не знаю, попадает ли она в фокус камеры, внутри этой коробочки находятся основные проблемы. Дальше все зависит от того, к какому направлению психотерапии вы принадлежите. Если вы психоаналитик, например, вы будете думать, что внутри этой коробочки находятся некие конфликты между драйвами, влечениями, вытесненными репрезентациями каких-то событий, ну, например, травматических, которые вступают в конфликт, создают некие сложности в жизни этого человека. Да? Вот. И с точки зрения, ну, большинства на направлении на психотерапии, эти проблемы являются производными от некой причины, которая находится где-то в прошлом. Это понятно, да? Если вы, например, терапевт, ну, когнитивного толка, ну, например, рациональный мотивный терапевт, вы будете предполагать, что внутри вот этой коробочки находятся некие суждения, часть из которых являются рациональными, а часть иррациональными. Вот, если вы, например, сторонник, например, именно рациональной мотивной терапии, вы вообще будете придерживаться неких там, некой дюжины иррациональных суждений, которые мешают человеку жить. Ну, например, одна из идей следующая. Это катастрофа, если идет все не так, как хотелось бы. Или, например, в жизни все нужно уметь, все понимать и во всем добиваться успеха. Ну и так далее. Да? То есть их там 12 штук положим. Да? И поведение этого человека производно от того, насколько, собственно, у него он исповедует рациональные суждения, либо иррациональные. Да? Если вы поведенческий терапевт, то вы, собственно, будете скорее апеллировать к опыту этого человека на уровне поведения. Как он так себя ведет, что делает его таким, не знаю, несчастным, либо заставляет страдать не тем или иным симптомом, например, там, фобией, да? Например, социальной фобией или какой-то еще. Да? Вот, ну и так далее. То есть, если вы НЛП, например, технолог, что ли, терапевт, то, в общем, вы будете апеллировать к некому опыту, который также находится внутри этой коробочки, который этот опыт представлен субмодально, то есть на уровне картинок, того, что я вижу, слышу, обоняю, осязаю, на уровне всех органов чувств. И они как-то запрограммированы в какие-то определенные картиночки. И если эти картиночки перепрограммировать, то и поведение человека изменится. Я сейчас вынужден для краткости редуцировать все эти направления школы психотерапии, понимаете, да? То есть, если вы захотите с ними более подробно познакомиться, думаю, что имеет смысл это сделать для минимум для общего образования. Вот, в любом случае проблема, условно говоря, находится здесь. А терапевт, это специальный человек, который, исповедуя то или иное направление психотерапии, понимает о том, как устроен этот конфликт. Он знает про него. Да? Вот. И, собственно, терапевт – это тот человек, который помогает, собственно, что-то сделать с этими конфликтами или с этими сложностями внутри человека, чтобы ему стало легче жить. Если вы, например, психодинамически ориентированный на терапевт, вы, например, поддерживая режим свободных ассоциаций, интерпретациями их будете помогать тому, чтобы, собственно, бессознательные конфликты, собственно, разрешались, попадая в сознание. Если вы, например, рационально-эмотивный терапевт, вы будете конфронтировать рациональные суждения и помогать создавать рациональные, да, для того, чтобы поведение человека стало более адекватным, ну и счастливым. Там, если вы экзистенциальный терапевт, вы будете работать на предмет неких экзистенциальных данностей этого человека. Если вы, например, кого еще называют, какой-то НЛП, вы будете помогать перепрограммировать на уровне неких техник субмодальные репрезентации этих событий. Да? Если картина у вас внутри станет другой, то, собственно, и поведение ваше станет другим, и реакции ваши станут другими. То есть это специалист по тому, как устроена эта коробочка. Это понятно? Вот так устроена большая часть направлений психотерапии, которые на настоящий момент существуют во всем мире. В чем была эволюция гештальтерапии? Вот я хочу привлечь к вашему вниманию. Она была связана с так называемой теорией селф. В базовых программах мы уже со многими из вас говорили о теории селф, с кем еще не говорили, обязательно поговорим. Это самая крутая, на мой взгляд, инновация гештальтерапии. На мой взгляд, в этом гений Фрица Перлза и Пола Гудмана. Это самое самый значимый вклад в психотерапию, которому удалось сделать и опубликовать в этой самой книге «Возбуждение и рост человеческой личности», или переведенной у нас, которая называется «Гештальтерапия». В чем суть? Суть всего этого заключается в том, что на самом деле важно, ну, не то, что происходит в этой коробочке, а то, что происходит в контакте между этими двумя людьми. То есть каким-то образом клиент строит как-то так отношения со своим терапевтом, а терапевт со своим клиентом, таким образом, что, в общем, делает этого человека, ну, равно как и этого, безусловно, мы предполагаем, что более счастлив, но это не всегда так, это не обязательно так. Но хотелось бы. Помните, успешный терапевт, эффективный терапевт должен быть здоров, сексуально удовлетворен и богат. Не обязательно очень богат, но, в общем, какие-то базовые потребности его должны быть удовлетворены. По крайней мере, духовно богат. Хотя, ну, хорошо бы, если бы его задница тоже была как-то в теплоте, в уюте и питался он неплохо. Вот. И тогда, собственно, мы помогаем, гештальт-терапевт помогает этому клиенту осознать, каким образом строит он контакт с терапевтом и с другими людьми. Здесь еще есть другие люди, мы о них можем говорить. Вот здесь есть другой человек, другой. Да? Как он строит контакт с этими другими людьми, в частности, с гештальт-терапевтом, что делает его счастливым или несчастным. И некие способы, помните, во вчерашней лекции мы говорили, у него есть потребности. И вот некие эти потребности, собственно, человек удовлетворяет каким образом? С терапевтом, с родственниками, с коллегами, с друзьями. Прямым или не очень прямым способом. Мы помогаем осознать потребности, которые есть у этого человека, с тем, чтобы он адекватно начал обращаться и, применительно к контексту поля, используя творческое приспособление, помогая удовлетворять ему потребности в этих отношениях. То есть как будто бы наша задачка заключается в том, чтобы немножко вынести, что ли, психику изнутри этой коробочки в контакт. В этом самая главная революция гештальт-терапии. То есть психика как будто бы живет не внутри этой коробочки, а вот в этом контакте. Это понятно? Вот мне кажется, это самая крутая штука, которую Фриц Перлс и Пол Гудман сделали. На мой взгляд, в полной мере в современную гештальт-терапию, равно как и в гештальт-терапию того времени, эта идея не ассимилировалась. До сих пор мы говорим о том, что внутри человека есть потребности, у него есть внутри какие-то чувства, вот у него есть внутри какие-то ценности, собственно, и мы можем принципиально до сих пор, ну, разграничить, какой вклад этого человека в этот контакт, а какой вклад этого человека. Этот человек-специалист, он помогает разграничить, что из способов этого человека является рабочим, а что является не очень конструктивным. Помогаем сделать более конструктивным, человек становится счастливее. Примерно так на пальцах работает гештальт-терапия. В фокусе внимания потребности человека. Если мы поможем удовлетворять потребности более прямым образом, будет ему счастье. Как вы видите, здесь был такой рывок уже. Психика как будто бы перестала рассматриваться только как находящаяся здесь, потому что предыдущую эпоху и парадигму можно назвать эпохой или парадигмой индивидуализма. То есть психика находится внутри человека. Гештальт-терапия, благодаря теории SELF, помогла этой психике выйти наружу. Сейчас как будто психика находится в этом пространстве между. Однако, еще раз повторяюсь, эта модель собственно, в полной мере не отказалась от идеи индивидуализма в реальной практике современной гештальт-терапии. Поэтому, первая вещь, про которую я хочу рассказать, она связана с неким принципиально иным пониманием контакта, да, который будет характерно для психотерапии переживаний. Мы привыкли с вами думать, и с точки зрения классической гештальт-терапии это тоже так. Даже если это был колоссальный прорыв от индивидуализма в полевую парадигму, мы привыкли думать, что есть Вася Пупкин, клиент, который делает свои вклады в контакт, и есть терапевт, Иннокентий какой-нибудь, который, собственно, делает свои вклады в контакт. Понимаете, да? И если этот человек разбирается в контакте, он помогает, собственно, отграничить одно от другого. На мой взгляд, более перспективная и продуктивная идея предполагает небольшой вывих мозга. Представьте себе, что источником психики является не клиент и не терапевт, а является сам терапевтический контакт. Вот само это пространство между. Представьте, что оно живое. Что на самом деле не мы с вами создаем контакт, а контакт создает нас. Небольшой вывих, но он важен. Представьте, что не клиент что-то вкладывает в контакт, и терапевт что-то вкладывает в контакт. А вот только тогда, когда встретились терапевт и клиент, родилось нечто, что родило вас в том числе. Замечали ли вы когда-нибудь, сваривая на одну и те же тему, вы ведете себя одним образом, а с другим принципиально другим? Вот так, как будто вы вообще другой человек. Иногда мы так говорим, что я вообще какой-то другой человек. Меня как подменили, например. Или другого человека как подменили. То есть изменился контекст, что-то такое произошло, что сейчас вы стали другим человеком. Так есть ли наши вклады в контакт? Вот это принципиальная позиция, с которой исходит психотерапия, фокусированная на переживании. Есть некое пространство, которое нас рождает. То есть я как терапевт и мой клиент рождаются только в тот момент, когда увидели, встретились друг друга. Но слово «увидели», кстати говоря, не предполагает буквально контакт глаз. Я могу подумать об этом человеке. Понимаете, да? А почему же мы тогда думаем, то есть иначе говоря, если бы не было контакта, не было бы и нас с вами. Кстати, это давно проверенный факт, как говорит Диана, британскими учеными доказано. Проверенный факт, что на самом деле, если человека изолировать из контакта, то в общем жить ему останется недолго. То есть если бы нам удалось тотально депривировать человека на социальном и любом ином уровне, но если даже на социальном, то есть представь, например, что окружающие тебя люди перестали тебя замечать. Помните, я приводил на этой группе такой фильм, да? Помните, когда наказание за какой-то проступок было какой-то такой отпечаток на лице, который ставили на какое-то время, и с этого времени человека перестали замечать. Смотрели сквозь него, проходили мимо, и так продолжалось год, положим. Вот. И, собственно, это было одно из самых тяжелых наказаний, потому что люди утрачивали веру вообще в том, что они существуют. На самом деле, я как-то проводил эксперименты в группах, где просто участники смотрели сквозь. Вот просто ходили и смотрели сквозь других людей, так, как будто бы их не существует. Вопрос времени, прежде чем у большинства участников появлялась сильная тревога. Вот, эксперимент дальше мы не проводили, в силу невозможности этого сделать. Но, в общем, известный случай, когда человек, изолированный из контакта, переставал существовать психически. Он даже может научиться каким-то образом обеспечивать свое выживание на уровне физиологии, там, питания, питья, но обеспечить выживание на уровне психическом довольно трудно. То есть, если вы окажетесь изолированы от контакта вовсе, вопрос, думаю, что... 2-3 месяцев, прежде чем вы как субъект перестанете существовать. И дальше, даже если вас найдут, скорее всего, вы проведете в общем отделении психиатрической клиники всю оставшуюся жизнь. Итак, именно контакт рождает нас. А почему же мы тогда так высокомерно уверены в том, что мы существуем? Как же, спросите вы, ну я же могу себя пощупать? Я же знаю, что я существую, даже если сейчас не вступаю в контакт с этим человеком. Здесь, собственно, есть одна очень важная вещь. Что, по сути, кто мы такие? Вот кто такой этот терапевт и кто такой клиент? По сути, это набор феноменов. То, что вы о себе знаете, то, что вы про себя осознаете, то, что вы видите, то, что слышите. Понимаете, да? То есть, на самом деле, доступ к другому человеку мы имеем только исключительно через феномены, которые сейчас проявляются в контакте. То есть, если я дотронусь до Юли, ее реальность мне будет дана исключительно в ощущении в пальцах. Понимаете, да? Которые я потом отработаю, соответственно, своим мозгом, ну и, соответственно, фотоны, попадая на сетчатку, дают мне какой-то зрительный образ, соответственно, там Юли, я понимаю, что она существует. То есть только на уровне феномена, понимаете, да? Так устроена вся физическая реальность. Прекрасная идея, которая мне досталась от статьи Вайтзекера, который в свое время был учеником Эрнста Маха. Это было очень давно. Вайтзекер — это физик, один из очень известных физиков 20-го столетия. И вот у него прикольная идея, на которую он подчеркнул от Маха, заключалась в следующем. Он цитировал Эрнста Маха и говорил о том, что на самом деле для физики не является необходимым вообще понятие субъекта и объекта. Если вы перестаете понимать, вы давайте знать, потому что я обещал, что лекция будет непростой. Понятие субъект-объект вторично, они не являются необходимыми. Реальность там дана исключительно в ощущениях. Вот на самом деле я могу констатировать здесь исключительно ощущение в пальцах, а не существование Юли. Исключительно образ, который я сейчас воспринимаю своими глазами, но не существование Юли. Я делаю догадку, основываясь на этом образе, что Юли существует. Понимаете, да? То есть, когда встречается, соответственно, в поле, когда вы формируете некий контакт, он как будто бы такими магнитиками, представьте, что здесь есть некая такая точка, мы чуть позже ее назовем первичным опытом. Это наиболее сложная, трудная для понимания часть диалоговой модели, поэтому сейчас я о ней говорить пока не буду, рано. Представьте, что есть какая-то точка, из которой как фонтан начинают пулять разные феномены. Феномен – это факт сознания. Если хотите говорить по-русски, говорите лучше феномен. Итак, здесь начинают пулять какие-то феномены. А здесь стоят два магнитика, которые позже мы назовем Игорь, терапевт, и, например, Василиса Петровна, клиент. Вот два магнитика, которые так, феномены летят, а здесь они очень быстро. Таким образом, собственно, создаются два человека. Один терапевт, другой клиент. А что это за магнитики? Спросите вы, конечно же. А я вам отвечу. Все феноменологическое поле, то есть все, что происходит в нашей реальности, определяется двумя силовыми векторами. Еще раз напомню, если вы перестаете понимать, давайте обязательно об этом знать, я поясню. Двумя силовыми векторами. Один силовый вектор называется концепция. Что такое концепция? Концепция – это некие более или менее устойчивые представления о том, кто я, кто другие люди, соответственно, которые основаны тоже на феноменах. То есть концепция – это некий конгломерат концепций, феноменов, простите, которые для того, чтобы она сформировалась, ну, например, какая-нибудь концепция, но назовем ее так – все люди опасны. Или все надо мной смеются. Хорошая концепция для формирования, например, симптома, который мы назовем условно, например, социальной фобией. Да? Все надо мной смеются, я ничтожный. Это, собственно, концепция, которая как магнитиком все, что вы видите и будет соответствовать этой концепции, сюда втянется. Увидели улыбку на лице другого человека, оп, надо мной смеются. Сердце начинает стучать больше. Выделяется пот сильнее со лба, голова вжимается в плечи. Мы это уже называем словом стыд, хотя, скорее всего, при приступе такой тревоги, при социальной фобии, вы даже не будете осознавать этого стыда. Вы будете видеть лица других людей, которые смотрят на вас и еще хуже улыбаются скалом. Вы при этом видите их позы, жесты, движения, они отвернулись, это сигнал, что им неинтересно. То есть все, что попадает в поле зрения, вы не заметите собственно, каких-то жестов и движений, даже если другой человек говорит: «О, мне так понравилась ваша лекция», или, например, «Я много вас слышал, я хочу послушать вашу лекцию». Эти звуки, несмотря на то, что будут раздражать вашу барабанную перепонку и будут раздражать, соответственно, сетчатку глаза, не попадут в ваше сознание. На минуточку, но как говорят, британские ученые установили. Боюсь ошибиться в данных, но примерно такая статистика, ну плюс-минус на масштаб я хочу подчеркнуть. В цифрах я, наверное, могу ошибаться, но поскольку все-таки всеми науками заниматься одновременно не будешь. Так вот, кажется, что ежесекундно, собственно, органы чувств, соответственно, атакуют порядка 2, кажется, миллиардов бит информации. А мозг в состоянии обработать только 4000. Понимаете, что происходит с остальными практически 2 миллиардами бит информации. То есть вы поймаете только то, что вписывается в вашу идею и концепцию, и не увидите то, что не вписывается. Женщина, которая знает на своем опыте, что она жаба, даже если, собственно, она 90-60 на 90, у нее ухоженная кожа, она хорошо одевается, и все восхищаются ее красотой, любая фраза о том, боже, как ты хорошо выглядишь, ты мне очень нравишься, будет стимулировать барабанную перепонку, но не будет феноменом ее реальности. Скорее всего, эта женщина ответит что-то спасибо, я просто голову упомнула или уже сняла противогаз. Вот, и дальше, собственно, обрубит этот контакт. Понимаете? Но зато фразы, ну, которые будут более однозначны, да, ну, то есть, в смысле, будут двузначны, она скорее будет интерпретировать через призму того, что, надо мной посмеялись, например. Понимаете, да? Поэтому этот опыт будет проходить просто мимо, как у лошади барона Мюнхгаузена, помните, когда я оторвала зайчицу, и барон ее подвел к водопою, а она пила очень долго, пока он не обратил внимания, что все, что она пьет, выливается обратно назад. Помните эту историю с бароном? Вот, примерно так и происходит. Понятно, что такое магнитики? Это некий набор концепций, которые из всего этого потока себе забирают то, к чему привыкли, а, собственно, коробочки отдают то, что привыкли. И терапевт, понятное дело, причем концепция эта, она характеризует и меня, и других людей, понимаете, да? Если вы думаете, что этот человек опасный, он и будет опасным. И вести себя будет опасно, понимаете, да? И вопрос времени, прежде чем он реально вас атакует. Потому что вы этого будете ждать. И наоборот. Если человеку, помните эту известную русскую поговорку, 10 раз говорит свинья, то на 11 он закрюкает. Вот это один из основных тезисов такой диалоговой феноменологии, основанной на теории поля, заключается в следующем. Внимание. Я такой, потому что ты есть. Нету никакого объективного клиента. Ну, вообще, нету никакой объективной реальности. Эта реальность в виде, соответственно, феноменов скапливается под влиянием этих магнитиков. И есть, я сейчас говорил только о концепциях таких социального свойства, ну, психологических концепций, о других людях, там, соответственно, о себе. Но вообще-то эти концепции определяют и все остальное. Точно такой же концепцией является закон гравитации, точно такой же концепцией является природа жизни и смерти. И как бы вы ни хотели, вы в возрасте, который указан в статистических справочниках Украины, все равно почнете. Вот, это если вы руководствуетесь только общей концепцией относительно жителей Украины. То есть где-нибудь годам к 70 вы должны, почить. Вот, по сути, мы с вами умираем от концепции. Потому что мы все знаем, что положено приличному человеку умирать в возрасте до 100 лет. Более того, мы все знаем, это тоже некая концепция, безусловно, что, собственно, мы начнем стареть, кожа морщится, она будет становиться все менее упругой, мы начнем болеть, и от неких болезней, от старости, от слабости мы умрем. В то время как клетки организма постоянно меняются. Ну и, по сути, через каких-нибудь 5-7 лет, собственно, практически все клетки вашего организма изменятся. Но в возрасте 70 лет вы все равно состаритесь и помрете. Но если у вас есть какие-то частные концепции, о которых позаботилась ваша семья, например, ну, положено так, не знаю, женщинам вашей семьи через поколение положено умирать в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Поэтому как вы ни крутите, вот все такой же сильный, соответственно, то в возрасте 50 лет, надеюсь, это не в вашем случае, умрете и вы. Ну, потому что так было всегда, что нарушать традицию. То есть концепция, если хотите, это некая приборная доска, которая штампует каждую секунду вашей жизни. Приборная, извините, наборная. Знаете, как в типографии. И вам кажется, что мир объективен. И вот так это все штампуется. Пум, 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 пум. Вот этот феномен как раз неких концепций, которых, о существовании которых мы можем не подозревать. Концепция – это не то, что мы думаем о чем. Ну, например, концепция жизни и смерти мы думаем. А, например, концепция, что вам предстоит через недельку попасть в автомобильную аварию, например, вы не думаете. Слушайте, таким трагичным примером. Ну, например, замуж выйти еще раз. Да? Вот, или не знаю, чтобы забеременеть через 3 дня. Вы об этом не думаете, но эта концепция уже существует. Существуют концепции. Причем они что? Сами по себе? Ну, во-первых, часть концепции – это сложная такая часть. Ее я в этой лекции описывать не буду. Существует на правах ну, так называемых информационного отображения. Ну, вот, если будет когда-нибудь интерес, возможно, я что-нибудь более подробно расскажу, соответственно, этой идее о том, что, собственно, о динамике информации на полевом уровне. Да? Но я просто не хочу сейчас вдаваться довольно подробно в эти детали, чтобы вас не запутаться. Но, собственно, почему наша, ну, как сказать, наш мир-то не разрушается? Если энтропия все время растет, она должна быть как-то компенсирована. Компенсируется она информацией. Поэтому, собственно, по идее, например, Вернадского и Шардена, что эволюция на морфогенетическом уровне 10 тысяч лет назад закончена. А что же, эволюция закончена? Нет, она продолжается уже на полевом уровне. Это позволило, собственно, ввести, например, вот эту идею ноосферы и рассматривать эволюцию на информационном уровне. Так вот, эти концепции действительно существуют давно. А вот часть концепции, например, ну как? А ребенок, если спрашивают у меня, если все так на уровне феномена, по реальности никакой объективной нет, вот он засунет 2 пальца в розетку, ну, при помощи чего-нибудь острого, и уже ударит током, это не вписывается в эту модель? Ударит. И очень даже вписывается. Потому что ребенок является точно таким же носителем концепции. Почему? Спросите вы. Он же не знает о них? Это не обязательно. Концепции формируются вирусным образом. То есть, другими словами, знакомы ли вы с этой классической идеей современной физики? Она характерна не только для квантовой механики, кстати говоря, хотя оттуда был сильный толчок ей дан. Она характерна и, ну, несмотря, например, что великий Альберт Эйнштейн не разделял идею квантовой механики, но, например, идея о том, что Вселенная создана наблюдателем, она, в общем, им вполне разделялась. Да? Идея заключается в чем? Что на самом деле мы таковы, какими нас видят окружающие люди. То есть, другими словами, концепция передается посредством акта наблюдения. Все помните известный эксперимент Юнга, известного физика, соответственно, начала 20-го столетия. Идея заключалась в том, я не знаю, помните этот эксперимент, двухщелевой эксперимент? Вот, что, в общем, ну, условно говоря, что позволило когда-то Бору постулировать, интерпретируя этот эксперимент родоначальник квантовой механики, что одновременно, собственно, электрон может быть частицей и волной. Да? Вот. И на самом деле, в зависимости от того, наблюдаем ли мы этот процесс или нет. Если мы наблюдаем, она частица локализуется в одной точке, а если не наблюдаем, она находится где угодно. Что способствовало в свое время тому, что Шрёдингер придумал вот этот мысленный эксперимент с кошкой. Я напоминаю его, значит, суть, что, в общем, если мы возьмем некий... Он мысленный эксперимент, он никогда не был проведен. Идеи на физике были гораздо более гуманнее, как мы выяснили, психологов, которые с удовольствием делали стэнфордские эксперименты или милгрэмские эксперименты по конформизму. Идея заключалась в следующем, что если, например, кошку поместить, ну, кот Шрёдингера, но это была кошка в оригинале, если ее поместить в какой-то ящик, вот, и в этом ящике поставить какую-то колбочку стеклянную с отравляющим веществом, сверху, соответственно, поместить на молоточек на нити, а нить поместить к специальному, соответственно, такому устройству, в котором происходит, положим, ядерный распад, вероятность которого, что за 2 часа он произойдет 50 на 50. Вот, и если этот распад происходит, веревочка рвется, молоточек бьется по колбочки, яд выделяется, и кот умирает. Кошка оригинальная. Так вот, до тех пор, пока мы не открыли ящик, это одна очень важная вещь, это пока понятно? До тех пор, пока мы открыли ящик, кот одновременно и жив, и мертв. Мы не можем знать, жив он или мертв. Только когда открыт, и он находится в обеих своих ситуациях. Это называется когерентной суперпозицией. Вот когда в квантовой механике, соответственно, сделали это открытие сцепленных состояний, то, в общем, мы постулировали, что есть какое-то, соответственно, условие и состояние, в которых все состояния суммируются. Кот и жив, и мертв одновременно. Вот это то, что в диалогово-фенологической терапии будет называться точкой первичного опыта. Она не локальна. Пока понятно? Да.
Ну, то есть, пока не открыли крышку.
Пока не открыли крышку и не совершили акт измерения буквально. Да? Так вот, оказывается, что вот эта чашка, этот терапевт Игорь и этот клиент Марк Васильевна, или как ее там называли, существуют потому, что их наблюдают десятки, сотни и тысячи людей. Применительно к каким-то фундаментальным концепциям, нас наблюдают миллиарды людей. Ну, понимаете, да? Потому что миллиарды людей разделяют идею жизни и смерти, либо идею гравитации, положим. Ну, соответственно, какие-то там, не знаю, сотни тысяч людей разделяют еще какие-то концепции, характерные там для субкультуры какой-то украинской, например. А еще часть людей совсем близких разделяют, соответственно, являются носителями каких-то концепций о том, каковы наши, не знаю, какие-то качества личные. То есть, если вас воспринимают как, не знаю, злобного, жадного, а и агрессивного, то, собственно, ну так и быть. Вы таким и будете. Понятно, да? Вот в свое время в социальной психологии начала 20-го столетия, когда впервые стали использоваться и преломляться идеи бихевиоризма для социальной психологии, открыли вот так называемый феномен самореализующегося пророчества, или в академическом названии бихевиорального подтверждения. Суть заключается в том, что каким вас видят какие-то значимые окружающие люди, таковым вы и являетесь. Буквально так. Открыли это на каких-то на явлениях в области педагогики, когда, например, какого-то одного школьника за неуспеваемость отчисляли, или его семья переезжала в другой город, например, и они попадали в другую школу, но забыли сказать новым учителям, что он тупой, как пробка, этот ребенок. Он становился почему-то лучшим учеником в классе. А всего лишь по нелепой случайности. Просто забыли учителям, что он тупой. Они не знали этого, и вдруг он стал умным. Причем буквально интересная штука, что когда даже проводили какие-то срезы личностных характеристик, в частности, например, тесты интеллекта, он реально демонстрировал принципиально разные показания по тому, что является, как будто бы даже интеллект является конституциональным качеством. То есть, по сути, он с течением времени не может меняться радикально. Ну, то есть, срез тест сегодня и тест через 5 лет, он должен показать одни результаты. Это понятно, да, почему? То есть, интеллект и уровень образования, это не одно и то же. Понимаете, интеллект это инструмент. Уровень образования, вы можете учиться во многих вузах, стать образованным, знать огромный объем фактов, но интеллект у вас останется тот же. Интеллект это инструмент. Вот. Так вот, оказывается, что даже конституциональное качество менялось, надо же. Просто вас видели другим. То есть, если, например, наверняка вы знаете ситуации, когда вы вообще такой, не знаю, один человек, но как только встречаете Васю Пупкина, вы почему-то становитесь принципиально другим. Вот единственный человек на планете, который способен вас в 3 секунды довести, вы становитесь злобной мегерой, бросаетесь на него и, собственно, но никому от этого хорошо не становится. Вот только этот человек. А с остальными как-то все совсем по-другому. Вот это важная вещь. Я такой, потому что ты есть. Почему нам это важно? Потому что терапевт теперь превращается из человека, который помогает анализировать то, как клиент строит контакт, человека, который создает клиента, формирует его. Ведь не вся правда. Будь здоров. Правда заключается в том, что клиент превращается из человека, который просто слушает, рекомендации клиента, терапевта, его интервенции, превращается в человека, который формирует терапевта. Они друг без друга больше не существуют. Поэтому больше невозможно пытаться проанализировать способы, которым строит клиент контакт, как это делает большинство гештальт-терапевтов, с тем, чтобы помочь ему найти более адекватные способы для удовлетворения его потребностей. Как только мы вступили в контакт, уже больше неизвестно, ну, кто из нас какой. Потому что мы стали уникальными. Внимание, мы только сейчас родились. Мы только сейчас появились. Был бы другой терапевт, был бы по-другому. Поэтому бессмысленно спрашивать. А как иногда, например, начинаешь что-то спрашивать. Игорь, а что я сделал неправильно? Где мои косяки были? Я не знаю, ты другой человек. Поэтому принципиально супервизия психотерапии переживаний будет выстроена иным образом. Моя задача заключается в том, чтобы помочь терапевту оставаться собой. Какова альтернатива? То есть мы, если мы не можем больше контролировать процесс контакта, вообще никак не можем, вот, то мы можем этому процессу только отдаваться. Понимаете? То есть если мы, как терапевт, сможем отдаться вот этому процессу контакта и оказаться в нем свободным, тем эффективнее мы окажемся. Если мы будем настолько чувствительны, что будем замечать, что происходит в контакте, осознавать это, то есть давать этому название, выбирать, помните, диалог Фоминича, концепцию контакта. Контакт – это процесс, который обладает основными свойствами. Чувствительностью, степенью чувствительности, способностью осознавания, выбора и присутствия. Вот о присутствии мы говорили более подробно, о выборе мы еще поговорим. Так вот, чем эффективнее мы отдадимся этому контакту, чем внимательно будем относиться к тому, что происходит, тем эффективнее будут изменения. А за счет чего, спросите вы, эти изменения происходят? Вот здесь давайте разведу здесь два усилия, это тоже является принципиально важным для психотерапии переживания. Оно будет характерно, это важность и для психотерапии, и вообще для идеологии жизни. Существует два вектора, которые определяют, каким образом мы действуем в жизни. Помните, я сказал, что существует два силовых векторов поля, которые создают реальность. Это концепция, а второе – переживание. Вот переживание будет основано на этой способности отдаться этому контакту. Так вот, существует два типа усилия. Вектор концепции обеспечивается всегда волевым усилием. Всегда обеспечивается волевым усилием. То есть, если вы заметите связь, или, например, помогаете ему осознать его потребности, и помогаете ему построить контакт в соответствии с этим потребностям, или, например, вы, например, делаете там интерпретации свободных ассоциаций, все равно, вы затрачиваете волевое усилие. Оно основано на контроле. Что есть один способ, а мы пробуем сделать другой сейчас способ контакта, жизни и так далее. И он обеспечивается только концепциями, поскольку с точки зрения поля и с точки зрения свободной динамики никакого правильного ответа нет. Он спонтанен, он свободен. А вот второй вектор – это витальное усилие жить. То есть, как показывает опыт, если мы отдадимся процессу контакта, процессу своей жизни в максимальной степени, то в общем изменения могут быть колоссальны. Ну, то есть они потенциально безграничны, принципиально безграничны. Почему? Потому что в самом контакте содержится вот здесь все, что необходимо для нашего изменения. Понимаете, да? То есть 99,9 в периоде процентов феноменов, которые есть, ну, которые потенциально возможны в этом контакте, мы просто не замечаем. Поэтому... Как вы думаете, откуда производные изменения? Почему люди меняются?
В контакте?
Да.
Потому что увеличивается осознание витального усилия жить.
Увеличивается осознание витального усилия жить. А применительно вот к тому, почему вдруг клиент становится другим? Совершенно верно. Совершенно верно. Если я, как терапевт, перестаю быть заложником некой концепции своего видения этого клиента, его проблем, его симптомов и так далее. А, собственно, отдаюсь этому потоку, моя способность увидеть, что клиент уже давно изменился, радикально увеличивается. То есть, по сути, ключевой навык, который необходим терапевту, это условие. Это способность удивиться. Вы все время замечаете одного и того же человека. А способны вы увидеть то, что не видели вчера? Помните, как во вчерашней лекции, там, не знаю, сосна, ежик, сосна, ежик, сосна, ежик. Мы видим только то, что видим обычно, сосна, ежик увидеть трудно. Только симптом. Так вот, если мы видим клиента все время через призму своих концепций, то мы не в состоянии увидеть, что он уже изменился. По сути, изменение в терапии происходит от того, что отдавшись этому процессу, я заметил что-то, чего еще вчера не было. Чего еще секунду назад не было. А оно появилось. У Фрица Пиалза есть одна очень очень важная, на мой взгляд, фраза, которая определяет практику гештальтерапии, которая почему-то используется современными гештальтистами в наименьшей степени. Вообще практически не используется. Его фраза звучит следующим образом. Дайте миру произвести впечатление на вас. Вообще все, что нам необходимо для изменений, это заметить, что мы уже изменились. Я иногда, какое-то время назад, заметил один феномен, который меня в свое время поразил. И с тех пор я внимательно к нему отношусь. Мне вдруг в какой-то момент стало очевидным, что клиенты не изменяются потому, что не могут заметить факт уже существующих изменений. Помните, когда я вчера приводил в лекцию вот этот пример, что я люблю приглашать тех, кто окончил первую ступень, на первую сессию первой ступени для отработки, если такая есть. Потому что для них вдруг становится очевидным. Потому что если вы все время живете в одном и том же мире, он не меняется, то все время наборная доска концепции штампует один и тот же мир. А если кто-то увидел вас по-другому, или вы заметили, вы начинаете меняться мгновенно, потому что вы заметили, что вы уже другой. Иногда простой вопрос, слушай, клиент обращенный, который уже ходит какое-то время в терапии. А можешь вот обратить внимание на год назад? Вот каким это был год назад, а какой сейчас? Вы не представьте, вы даже не представляете, с какой частотой люди вообще удивляются, бывают, но потрясены, что на самом деле они очень сильно изменились. И это лишь только незначительная часть, потому что оглядываясь на они назад тоже, через призму неких концепций. Понимаете, да? Поэтому наш мир стабилен за счет того, что в нем есть концепции. Поэтому, собственно, мы сидим на стуле, который с физической точки зрения представляет скорее набор энергии и несопоставима часть, связанная с материей и пустотой между ними. Но тем не менее моя жопа сидит на этом стуле. Конечно же, если мы решим ходить по воде, например, то, скорее всего, мы утонем. Но только по той простой причине, что так принято. Поскольку есть концепции, у которых колоссальное количество наблюдателей, это штаммы вирусов, которые настолько мощные, что, в общем, преодолеть их силу оказывается очень-очень трудно. Говорят, что одному из нас это удавалось делать. Кончил он плохо, правда, но ему точно удавалось, говорят, это делать. Гулять по воде. По крайней мере, об этом свидетельствует Андрей Макаревич и Библия. Новый Завет, я имею в виду, безусловно, а не Ветхий. Одному из нас удавалось, собственно, заметить, что другой-то не коньки отбросил, а вполне себе жив. Поэтому, если попросить его встать и идти, он встанет и пойдет. Ну и так далее. Наша задача заключается не в том, чтобы начать проходить сквозь стены. Хотя, если вы разгонитесь и ударитесь, пытаетесь под портретом Стива Джобса пройти в коридор, скорее всего, вы расшибете стену. Неверующие вы. Помните, как в фильме «Матрица» это фигня с ложкой, да? Просто важно заметить, что ложка уже согнулась, что она уже в любых положениях. Вот эта идея собственно сцепленных состояний, или, например, эта идея когерентной суперпозиции. Ложка везде уже. И айфон уже согнулся, разогнулся, внизу, вверх, он везде. То есть это набор состояний. Вот суть первичного опыта, который, по сути, не локален. Вот, условно говоря, точечка такая. Он не локален, его трудно назвать точечкой. Здесь в реальности появляются феномены нашей реальности только потому, что начинает появляться контакт. Если бы контакта не было, то принципиально все возможности существуют в одном и том же месте, которое называется первичным опытом. Да.
Мне вот интересно, есть ли клиенты терапевт? У каждого из них какой-то набор концепций.
Да.
Клиента
да.
Один, терапевта другой. Ну и допустим, что терапевт, он на него какой-то такой жизненный опыт был тяжелый, да, концепций разных много. И тут вот они в этом присутственном контакте, он отдается. Насколько это может быть эффективно? Потому что в моих фантазиях, допустим, может такое быть, да, что там терапевт в каких-то местах еще там что-то не осознал, у него какой-то там травматичный опыт был. Может он быть тогда эффективен?
Конечно, может. Я думаю, что здесь важна какая-то вещь. Я думаю, что вы не должны ожидать, что концепт у вас исчезнут. Предполагается, что эффективный терапевт, я снова делаю эту ремарку, уже сказанную минут 15 назад, что эффективный терапевт, он осознающий, чувствителен, свободен, счастлив, сыт, сексуально удовлетворен. Помните, да? Богат. Помните, да? Если это действительно так, то есть моя задача в обучающих программах заключается в том, чтобы помочь вам стать более чувствительным, более осознающим, более свободным в выборе. Безусловно, у каждого из нас есть своя история. Вот, и, конечно, на старте кто-то из вас более чувствительный, осознающий, свободен, кто-то менее. И обучающая программа, которая предполагает и тренинг в рамках трехдневных сессий, и вашу личную терапию индивидуальную, вашу личную терапию групповую, супервизию, помогает эти навыки развить. По сути, речь идет даже не о частичных вот этих навыках, не о парциальном изменении по вектору, например, чувствительности или осознавания, а способности переживать. То есть чувствительность, осознавание, свободный выбор и способность присутствия определяет твою способность переживать свою жизнь. Так вот, предполагается, что у терапевта эта способность переживать свою жизнь в связи с другими людьми и в частности с этим клиентом выше. Если ваша способность переживать ниже, чем у клиента, скорее всего, вы будете неэффективным терапевтом. Помните, я говорил, два вектора. Концептуальный вектор и вектор переживания. Один основан на волевом усилии, а другой основан на витальном усилии жить. Витальное усилие жить – это возможность отдаться тому потоку, который есть. Тогда объем феноменов, которые появляются в вашей жизни, это как раз тому тезису, который был вчера, психотерапия усложняющая, увеличится в разы. Если вы будете способны выбирать и отдаваться этому процессу, то вы будете эффективным терапевтом. Если терапевт вдруг за 5 лет обучения, нескольких лет личной терапии, индивидуальной, групповой, соответственно, настолько ригиден и зашорен концепциями, то скорее это вопрос, как он получил сертификат. То есть, если этот человек все-таки, собственно, получил хорошую подготовку, реально демонстрирует стабильную работу, блестяще сдал экзамен, то я не вижу этой проблемы, о которой ты говоришь. Но вы должны понимать, каким бы здоровым человек не был, каким бы он гибким не был, я думаю, что если взять на всех людей, у всех жизнь регулирует концептуальным вектором и вектором переживания. Исследование на эту тему провести довольно трудно, по крайней мере, я не задавался целью, каким образом это можно сделать. Но чтобы показать ход мыслей. Я примерно предполагаю, что жизнь человека регулируется концепциями на 99,9%. То есть большую часть жизни регулирует концепт. Поэтому вы сегодня вернетесь домой, и вы знаете, где ваш дом находится. Поэтому, собственно, если сегодня утром тебя звали Захар, то, скорее всего, сейчас тебя будут звать Захар. А если тебя звать не перестанут Захар, ты станешь Маркой Петровной, скорее всего, тобой заинтересуются люди из больницы имени Павлова. Понимаете, да? То есть, наш мир стабилен. Если вы выпрыгнете из окна четвертого этажа, скорее всего, что-нибудь сломаете себе. Так ваш мир становится стабильным. Вы придете домой, у вас будут там прежние дети и мужья. Только за счет того, что минимум 90% вашей жизни регулируется концепцией. Все, слава богу, стабильно. К сожалению, стабильно также ваша язва, стабильно также, соответственно, ваша мигрень, стабильно также ваши фобии и все остальное. Они тоже концептуальной природы. Поэтому все бы ничего, но когда появляются вот эти симптомы, а симптомы по сути концепция, клиент говорит, приходит, у меня, собственно, симптом. Единственным способом, есть два способа, когда клиент говорит, у меня симптом, что с ним делать? Два способа, производно от этих же двух векторов. Первый. Мы можем заниматься терапией концептуально. Например, помочь клиенту обнаружить причину, почему у него этот симптом. Или, если мы даже не в детерминистской императивной находимся, а на холистической, на фенологической, мы будем помогать клиенту, как делать это в гештальт-терапии, осознать способы, которым он строит контакт со мной и с другими людьми, помочь ему, соответственно, их изменить. Таким образом, одна концепция заменится другой концепцией. И эта коробочка станет в других цветах. То есть, даже симптом пройдет. Это не то, что я предлагаю. Понятно, да? Это тоже может быть классно работать. Но здесь изменения ограничены. Просто у терапевта появляется новое видение. Например, что терапевту полезно, клиенту полезно сейчас говорить о своей злости или о своем желании получать признание от близких людей, например, мужа. Понимаете, да? новая концепция заменяет прежнюю шечму, я всем не нравлюсь. Эта новая концепция может оказаться лучше, но она все равно концепция. То есть концептуально люди меняются. Объем этих изменений заранее запрограммирован идеей терапевта, даже если эта идея существует на правах гипотезы. В чем прикол гипотез? Вот это одна еще из специфик проявления отличия, мне кажется, классической гештальт терапии и психотерапии, фокусированной на поле, на переживании, заключается в следующем. Гипотеза стремится к подтверждению. То есть если вы решили, что ваш клиент удерживает злость, вопрос времени, прежде чем он начнет злиться. Вы его заставите злиться. Если ваш клиент удерживает страх, вопрос времени, прежде чем он почувствует страх, вы скажете, yes. Он наконец признался в своем страхе. Если вы решили, что ваша эффективность вашей терапии прямо пропорциональна объему миллилитров выделенной жидкости через слезные каналы, вопрос времени, прежде чем клиент будет рыдать, вы придете к супервизору и скажете, наконец, мы решили важную проблему, клиент может впервые в жизни плакать. Понимаете, да? То есть вы будете, ну, поскольку я наблюдатель, очень важный, но наблюдатель. Пришел ко мне клиент, он доверяет мне, я гуру, наделенный какими-то, не знаю, знаниями, я много лет учился гештальт-терапии. А что же делать, говорит клиент, он готов это услышать? Если я буду видеть прогресс терапии только в каком-то концептуальном пути, даже если концепция будет прекрасной, клиент будет меняться по тому пути, который я ему нарисовал. Так можно работать. А теперь представьте, какие охренительные перспективы открываются перед вами, когда вы способны увидеть любой из миллиардов путей, которые сейчас есть в терапии. Понимаете? Поэтому гипотеза, то есть в терапии существует на правах концепции, а следовательно она обедняет терапию. Не просто обедняет, а очень сильно обедняет терапию. Поэтому, собственно, у меня спрашивают, можно в терапии без гипотез? Вы не поверите, последние лет 5-7 терапии у меня на предмет клиентов вообще гипотез нет. Если они появляются, то это для меня сигнал, что наш контакт блокируется какими-то моими реакциями в виде страха, тревоги, еще чем-то еще. Следовательно, я отказываюсь пока переживать этот контакт, мне трудно, я страшно его переживать. Поэтому для меня сигнал стоп, Игорь. А что происходит в процессе контакта со мной? Если я восстанавливаю процесс переживания, места для гипотезы просто нет. Гипотеза стремится к подтверждению, хотите вы того или нет. Об этом говорит любая статистика, чего угодно. Начиная от курсовых работ и заканчивая докторской диссертацией. Гипотеза стремится к подтверждению. Любой студент, который учился на курсе эпистемологии или методологии научного исследования, знает, что, собственно, любая гипотеза может быть либо подтверждена, либо опровергнута. И то, и другое круто. По статистике, едва ли 5-10% любых работ строится в подтверждении гипотезы. Статистика говорит так. Почему? Да потому что вы видите только то, что вписывается в... Это не ваша вина, это ваша беда. Вы видите только то, что вписывается в вашу идею, и не видите того, что не вписывается. Помните, он на первой ступени заставляет просто вас, собственно, не задавать вопросов из головы. Вот вы сейчас в этом тренируетесь. Потому что вопрос из головы уже содержится ответ. Если клиент говорит, что что-то, что не попадает в вашу точку зрения, ну, то есть, в этот вопрос, ваш предполагаемый ответ, вы скажете, ой, как я удивлен. Нет, вы зададите новый вопрос, а точно? А ты уверен? А поскольку мы обладаем еще некой властью, авторитетный терапевт для клиента обладает некой властью, вопрос времени, прежде чем клиент скажет, слушай, я и правда, кажется, расстроен в связи с тем, что там что-то случилось. Или я и правда злюсь на свою маму. Или я и правда что-нибудь, понимаете, да? Отсюда же идея переноса. Если вы решили, для гештальт-терапии вообще идея переноса не очень свойственна, но 90% гештальт-терапевтов Киева все думают исключительно в терапии переноса. Вот, если бы этих 90% хотя бы немножко учились психоанализу, думаю, что их было бы 2%. Но поскольку учиться психоанализу не обязательно, чтобы знать, что такое перенос, то они все используют идею переноса. Так вот, если вы решили, что на вас клиент установил, не знаю, материнский перенос, вопрос времени, прежде чем все доказательства этого появятся, и времени короткого. Вы убедите не только себя в этом, но и клиента. А если в этот сговор еще и супервизор войдет, Потому что он может сказать, слушай, похоже, не материнский перенос, похоже, сиблинговый. Ух ты! И начали обнаружить все, что имеет отношение к сиблинговому переносу. Знакомо это для вас? Например, вы решили купить какую-нибудь машину. Вдруг, ну, не знаю, решили, что купите, не знаю, ну, какую-нибудь там Mazda CX-7. Выходите в город. Блин, кругом Mazda CX-7. Знакомо, да? Вы начинаете видеть только... Или, например, решили купить какую-нибудь коляску. Ну, пусть даже оригинальную. У нас коляска мимо. Знаете, такие коляски, они такие. Ну, оригинальные, стильные коляски. Вы купили, и вдруг столько вообще этих колясок. Ну, если не полгорода, они редкие вообще коляски. Но их много стало. Они вдруг стали бомбить просто ваш глаз. Или еще один из прикольных феноменов. Решили девочку или мальчика, который сродился, назвать редким именем. Долго думали, выбрали самое редкое имя. И как только пришли в детский садик через пару лет, убедились, что полгруппы это Алисы. Понимаете, да? Пусть даже это Варвара или Пелагея, снова будет вся группа. Если у вас есть в этом месте концепция, это будет так. Если это не предмет вашей концепции, и вообще в этом месте вы об этом, ну, то есть у вас принципиально другая идея была, то вы это просто не увидите. Ну, как вы понимаете, ну, концепции, которые вы осознаете и думаете о них в терминах концепции, я даже не могу сказать, что их 1%, либо 0,5%, либо сотая доля процента, их гораздо меньше. Большая часть концепций существует на уровне, собственно, не знаю, кожи вы их чувствуете. Понимаете, да? Ну, например, человек идет, ломает ногу. Или, например, вы собрались ехать на группу, у вашего ребенка поднимается температура. Это все концепция. Понимаете, да? И, собственно, это не значит, что, собственно, вы решили заболеть своего ребенка накануне группы. Понимаете, да? То есть концепция не результат того, что вы подумали и сделали. В противном случае традиционные тренинги успеха работали бы эффективно. Понимаете, да? Когда бы вы пришли, сели бы на и представили, что вы уже обладатель многомиллионного состояния, у вас уже есть, соответственно, там много детей, дом на берегу океана, и все это представили в красках, открыли глаза, но все есть. Но нет. Вы как были лузер на первом тренинге успеха, так и через 40 лет походов ежедневных или там еженедельных на тренинге успеха вы по-прежнему лузер. Почему? Тренинги успеха не работают? Идея плохая? Да гениальная идея. Если вы посмотрите известный фильм «Лем сна стал секрет», вот вы обнаружите, что у других людей это работало. Блин, почему у вас это не работает? А знаете почему? Потому что вы видите дом на берегу океана, вот, соответственно, там, жену-красавицу или мужа богатого, у вас много детей, которые вас любят, вы счастливы, вы ведете образ жизни, который есть, вы творите творчески, а где-то там концепция, я чмо, я ничтожество, я лузер, да мне это никогда не получится, оно вам и никогда не попадет в вашу визуализацию. Но все равно через 40 лет вы сидите, корыто разбито, вы стираете морской или речной водой вашу одежду и думаете, ну как этот мудак, муж-алкоголик, как его сделать сухим. Понимаете, да? То есть концепция это не то, что существует на уровне вашего осознавания и понимания. Спросите вы, понятно, так значит главная идея заключается в том, чтобы помочь человеку осознать его концепции?
Нет.
Это самое бессмысленное занятие, которое из этой идеи может прийти в голову. Во-первых, их создать все невозможно. Во-вторых, они меняются. В-третьих, они производны от наблюдателей. То есть, в общем, даже если мы осознаем эти концепции, ничего вообще в жизни не изменится. Если вы знаете, какое количество людей ко мне приходят, умных, образованных, которые знают, почему у них такая жопа в жизни, и у которых ничего не изменилось за это время. А оно огромное. Знаете почему? Потому что понимание признак дураков. Вы можете все знать про себя, быть умнейшим человеком в смысле психологического устройства вашего невроза, но с вами ничего не изменится. Более того, я вам скажу. Степень понимания того, почему вы оказались в той точке жизни, в которой вы оказались, почему вы так плохо живете, как сейчас, оно обратно пропорционально объему изменений. Понимаете, да? Потому что это конечная точка. Потому что все, я уже понял. У меня проблемы с женщиной, потому что меня мама не любила. Все понятно. Что делать будем с этим? Говорит клиент. И тот говорит, да что делать будем с этим? И они всерьез, правда, обсуждают эту идиотскую проблему. конце концов, мама его по-прежнему жену не любила, этому ничем не помочь. Вот, и по-прежнему женщина у нее не ладится. Вот какая беда. Понятно? Осознавать это бессмысленно. Иногда, если, еще раз повторюсь, если терапевту удается создать некую альтернативную концепцию, в результате эксперимента, это не обязательно совет, понимаете, да, это не то, что ты должен. Хотя, если вы гипнотизер, то сложно это сделать. Например, если вы занимаетесь, ну, не знаю, гештальт терапией, делать некий эксперимент, и клиент убеждается в этом эксперименте, что новый способ крутой, он тут же становится концептуальным. Но эта концепция оказывается лучше, чем то, что есть в жизни этого человека. Это не часто случается, но случается. Например, если вы хотите получить там признание, восхищение от вашего мужа, вы прекратите ему говорить, что он чмо, а скажете ему: слушай, мне так нравится, когда ты меня хвалишь, как я готовлю, или мне так нравится, когда ты обо мне заботишься, когда ты говоришь, что я красивая, а я правда красивая, то ваша жизнь может измениться вообще в этом месте радикально. Ну, то есть, это симптомы, которые в этом месте есть, ваше страдание, может и не стать. Но это очень локальное изменение. Жизнь ваша от этого не изменится. То есть, объем этих изменений, во-первых, случайен, не очень контролируем, а во-вторых, это все равно конечная точка. Ну, потому что через некоторое время вы об этом забудете, и опять будут случаться какие-то косяки в отношениях, возможно, другой природы. Что предлагаю я? Не я, диалогохимологическая терапия. Она предлагает, поскольку 99, помните, я начал говорить, что жизнь регулируется на 90% или там 99% концепциями, а еще чем? Переживанием. А что такое переживание? Я уже говорил в прошлой лекции немножко об этом. Переживание – это принципиальный иной вектор, основанный на возможности отдаться процессу, в котором сейчас вы находитесь. С вашего позволения я сниму свитер, вот тепло. То есть, если вам удается не контролировать процесс контакта с другими людьми, а отдаться им, что в этот момент происходит? А, какие? Ваши глазки открываются шире, ваши ушки открываются шире, ваше сердце открывается с гораздо большей, как сказать, сектор поля. Ну, то есть в потенциале безгранично. То есть, и тогда вы способны заметить что-то, чего в этой реальности еще не было. Что стена не такая твердая. Что вам не обязательно умирать прямо сейчас. Что вам не обязательно закончить этот вечер скандалом с мужем, отсутствием секса ввиду головной боли. Что вам не обязательно и так далее. Понимаете, да? То есть вы замечаете что-то, что в эту концепцию больше не вписывается. Потому что концепции, они создают узкий какой-то на сегмент того, чего вы имеете право видеть сейчас. Помните, как в том известном фильме «Джентльмены удачи», когда один из героев не дает возможности пройти возле какого-то дома, чтобы их не попалили, он говорил следующую фразу: «Сюда ходи, туда не ходи, снег в башка попадет, совсем мертвым будешь». Вот примерно так это живет и применительно концепция. Мы говорим: вот сюда надо ходить. И в некотором смысле клиент и терапевт становится носителем той культуры, которая есть. Вирусным образом, не на уровне обучения. Это не то, что он читает специальные статьи своего терапевта, заучивает наизусть, убеждает, что это так есть. Нет. Даже если терапевт думает нечто про клиента, не озвучивая это все равно является составляющей контакта. И все равно клиент оказывается носителем, а оказывается в контакте с этой концепцией. Понимаете, да? И начинает демонстрировать только то, что вписывается в эту концепцию. С одной стороны, с другой стороны, если даже что-то лишнее падает, терапевт просто это обрезает. Ну, как эти пельмешки лепят. Оп, все остальное лишнее. Вот, с одной стороны, клиент в сговор вступает. Но если ты хочешь, например, терапевт, пришел клиент с сильным чувством токсического стыда. Терапевт. Вот, перепугался, бедняга, насмерть, решил, что имеет дело с чем-то странным и опасным. Пошел гуглить, нагуглил, что имеет дело с нарциссизмом. Вот, почитал кучу статей о нарциссизме и теперь понял, как его клиент должен вести себя следующие 5 лет. Поверьте, клиент будет вести себя именно таким образом следующие 5 лет. Все зависит от того, от вашей харизмы, силы, влияния, зависимости клиента и прочее, прочее, прочее. А если будет ходить на супервизию регулярно, и супервизор будет идею поддерживать, описанную в этой статье или в этой книге, например, Выхонов, Кохута, Кернер или Погодина, вот, собственно, вы начинаете видеть в клиенте то, вы его просите: слушай, тут в статье написано, ты прости, но ты должен мне продемонстрировать вот эти феномены. Вот в течение 2 месяцев я хочу с этим встретиться. Он не говорит об этом. Но клиент говорит, говно просто. И начинает делать то, что хочет его терапевт. Я сейчас упрощаю, понимаете, это редукция, но в общем работает это так. Но клиент же не может так уж, ну, он статью не читал, погрешности бывают. Он еще что-то демонстрирует помимо этого. Но эту работу уже доделывает терапевт. Он говорит, раз такой несовершенный, демонстрируешь, ну, не все, что описывается в статье, или что-то лишнее, мы остальное обрежем. И теперь красивый, идеальный образ. Скоро писать свою статью. Как это классно работает. Это работает. Именно потому и работает. То есть, если вы решили, что ваш сын должен стать экономистом, крутись как хочешь, а только в 42 пойдет черный квадрат. А до этого окончит торгово-экономический, защитить 50, магистратура наверняка, да? Аспирантуру, конечно, он будет преподавать это. Будет тошнить, как тех ежиков. Ну, плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот, и только в 42, когда уже прошло какое-то количество разных тренингов, попало в дигиталь-программу, вдруг бах, и показалось, что может быть детская мечта, которая тоже концептуальна, как вы понимаете. Так вот, процесс переживания, вот этот вектор переживания, это возможность отдаться тому потоку, который есть. По статистике он регулируется примерно, но статистика, опять же, такое исследование странное. Положим, если этого 90-99, то этого, соответственно, 1-10%. И эта динамика, она, как сказать, статистика остается та же, как с теми с британскими учеными, да? А динамика может быть другая. Ну, то есть, смотрели мультик, в старые советские времена был мультик «Гаврилка, карандаш и ластик». Там показан лист бумаги, бегает карандаш и все чертит, а за ним ластик, который все стирает. А за ним карандаш, который снова чертит. А за ним ластик, который все стирает. А за ним карандаш и так далее. Так вот, происходит примерно так и с терапией. То есть, единственное, почему психотерапия, дело психологическое, называется психотерапия переживания. Единственное, что у нас с вами остается, это главное, единственная цель психотерапии – сопровождение переживания. Концепции нас не интересуют в этой модели. Что происходит с клиентом, почему, как он организует контакт, полезный, неполезный. Мы об этом не думаем. Мы помогаем, соответственно, самим оказаться в этом контакте, отдаться ему, и клиенту помогаем отдаться. Именно для этого нам нужен присутственный контакт, чему вот эти 2 сессии уже учились. То есть этот присутственный контакт является необходимым условием. Почему мы начали с контакта? Потому что, собственно, если нам создаться такую трубу энергетическую присутственного контакта, то все остальное, все чудеса будут происходить здесь. Если нам удастся ему отдаться, этому контакту, ему удастся этому отдаться, здесь находятся принципиально безграничные изменения. Включая бессмертие. Ну, поскольку наблюдателей у бессмертия уже скоро 8 миллиардов, то в рамках одной человеческой жизни, полагаю, это может быть и невозможно. Может быть, и не успеете. Вот. Но в общем это возможно. Вот. То есть, и тогда, ну, что происходит? Главная идея заключается в том, чтобы дать вашему клиенту инструмент переживания. То есть, как сказать, наиболее свободные и счастливые люди в мире отличаются от самых несчастных людей в мире объемом этого вектора переживания. Просто одни переживают свою жизнь, если брать, ну, все феномены, все феноменологическое содержание жизни и поля, там, не знаю, в 1/1000%, а другой в 10% по сравнению с 90% концепцией. То есть 10% достаточно, чтобы оказаться, ну, как сказать, свободным, счастливым, витально, витально, как сказать, ну, каким, витально энергичным, что ли, человеком. Вам достаточно научиться переживать свою жизнь, как и вашим клиентам, хотя бы на 2, 3, 5, 7, 10% вашей жизни. Понимаете, да? Это такое переживание будет такой червячок, который все время будет рыхлить землю. А за ним будет новая концепция и притаптывать эту землю. То, что где восстановили процесс переживания, тут же появится новая концепция, которая все это объяснит. И дальше червячок ползет, а за ним снова будет формироваться концепция. Так это устроено. То есть люди меняются на основе концепции. Почему, ну, то есть, почему, например, Наташа была одной Наташей, через год станет другой Наташей? Не за счет переживания, как вы понимаете. Переживание создаст условия для, за счет новых концепций. То есть теперь даже скажешь, вот до прихода на гештальт программу я была такой, а сейчас я другой. Как сказать, до и после. До того, как я познакомился с гештальт-терапией, мои волосы были вялыми и безжизненными. Я болела много раз в год. Жизнь моя не ладилась, мужики от меня убегали. Но после первой ступени... хороший день для маркетинга, кстати, да? Напоминает, что это было. Понимаете, да? На уровне концепции. То есть клиент, те инновации, которые появляются в ВКонтакте, он им придает какое-то значение. И так появляются новые концепции. Отлично, супер. Это нам и нужно. За счет этого происходит трансформация селф-парадигмы. Из одной селф-парадигмы появляется другая. А про селф-парадигму пока я подробно рассказывать не буду, чтобы вас окончательно не запутать. То есть появляются какие-то новые концепции. Чем дольше эти феномены, появляющиеся в свободном этом контакте пространства, просуществуют, тем эффективнее и сильнее будут изменения. И долгосрочнее. Поэтому, если клиент, например, уходит из терапии растерянным, это неплохо. Это хорошо. Если он хочет найти ответ, так что это было? Спрашивает клиент в конце сессии. Давайте проанализируем. Он сам копает себе яму. Потому что преждевременная попытка объяснить то, что было сейчас в сессии, загубит саму сессию. Понятно, по какому принципу? То есть вы из этой сессии выберете то, что вписывается в ваши концепции. И выкинете то, что не вписывается, следовательно, ваши концепции останутся неизменными. Понятно? А вот если вы дадите этим феноменам развиваться какое-то время, колбаситься, они не могут вписаться ни в одну концепцию. Вот штырит, колбасит, вы так. Это называется, вчерашний термин, помните его, управляемый, кризис. Инициируемый кризис. Совершенно верно. Не пытайтесь разрешить.
И колбасит, как с этим справляться клиент? Вот он, у него нет навыка, да? Вот у него начинают стырить и колбасить. Как?
Это основная задача. Помните, когда я говорил, что объем поступающих феноменов в эту трубу жизни в результате процесса осознавания должен сопровождаться увеличением вот этого сфинктера переживаний. Поэтому ваша задача обучать клиентов, и хорошо, если у вас этот навык уже есть, переживать не то, что происходит. То есть переживание – это универсальный феномен обработки всего этого. То есть и в этот момент, когда клиент может отдаться потоку жизни, эти феномены, не привязанные к его концепциям, перестают его, пугать. Ну, то есть, когда, собственно, человек научается с этим обращаться. Это просто такая чебурашка, которая проходит мимо. Ну, то есть, при этом есть удивление, еще какие чувства, но нет ужаса. Чебурашка реально прошел здесь. Ну, понимаешь, да? Вот, и когда то, что проходит, перестает клиента убивать, перестает вызывать это напряжение. Напряжение-то откуда появляется? Именно в тот момент, когда человек пытается придать значение тому, что он увидел. Из того, что у него есть. Когда вы берете ту концепцию, которая у вас есть, и новый феномен, который в нее не вписывается, вы пытаетесь их прессовать, появляется излишек возбуждения, который ты не тратишь на переживание, потому что в концепцию пытаешься попихнуть. Но это возбуждение становится таким, закапсулированным. И поэтому мы это называем тревогой, страхом, болью, еще чем-то. Только потому, что мы пытаемся это объяснить. Если мы не пытаемся это объяснить.
Пришел, допустим, клиент, говорит, вот да. У меня после прошлой терапии там вот такой вот страх, там описывает отказывает.
Да.
То есть попытаться заметить этот страх. И как ты к этому относишься, да? Это
два не хорошо,
не плохо, да?
Два вектора.
Вот так вот в этой ситуации как?
Два вектора. Первый. Снять пафос с необходимости все объяснить. Это нормально, что ты растерян сейчас. Ты с этим раньше никогда не сталкивалась. Попробуй не придавать мысли определенного. Дай возможность быть это в тебе. То есть это важно, потому что клиент говорит, что это, что делать, что делать, что делать, что делать. Что делать? Да. Ваша задача заключается в том, чтобы создать некое пространство, в котором это, ну, в котором этой тревоги станет меньше. Первое, за счет, соответственно, этого вектора, который сбивает этот пафос, не обязательно сейчас придавать этому значение. Ты не сходишь с ума, не волнуйся. Второй вектор, и он еще более важный, это создание присутственного контакта, некого портала между тобой и клиентом, в котором этот объем детальности может быть пропущен. Потому что ваш контакт больше. Еще одна очень важная вещь с точки зрения этой идеологии, контакта. Мы привыкли думать, что вот если мы рассматриваем индивидуализм, ну идею индивидуализма, вот вклад Марфы Васильевны и вклад Васи Пупкина. Контакт, он производен от этих вкладов. Ну реально тогда этот контакт, не знаю, там, ну в два раза сильнее. Ну и вот если брать еще какой-то синергетический эффект, ну пусть в пять раз сильнее. Понимаете, да? Ну мы вместе, мы сильнее, ну в два раза, чем каждый по одному, ну пусть в пять. С точки зрения той идеологии контакта, которую я хочу представить, когда контакт самостоятельный, он стремится к силе примерно 8 миллиардов наблюдателей. Ну, то есть этот контакт принципиально безграничный по мощности. Поэтому любой феномен, который появился в контакте, каким бы он ни был, боль, ярость, что-то еще, если сохранять возможность вот этого присутствия все время, любой феномен может быть ассимилирован. И вот задача терапевта заключается в том, чтобы что бы ни происходило с клиентом, даже безумная ярость или дикая боль, создавать эти условия, в которых этот портал будет все время открыт.
А ты со всеми клиентами можешь этот портал сохранять?
Ну, это же такой вопрос. Моя способность как терапевта должна это позволить. Но если, ну не знаю, приезжаете вы в гостиницу, знаете, такие есть, ну, семейные номера прикольные, почему-то часто их в гостиницах строят. Там дверь между ними. Угу. Вот открыл, и ты уже вошел в другой номер. Не через коридор, они просто соединяются. Так там обычно две двери. Одна открываешь, другая закрыта. Другими словами, если ты создала условия для присутствия, а дверь ну, закрыта, клиент, например, сильно перепуган, то, в общем, ты не можешь организовать присутственного контакта, если дверь та не откроется. Ну, то есть там два шлюза. Но у тебя есть технические навыки, которые позволяют это сделать. Ну, например, когда ты просишь клиента, слушай, а можешь рассказать мне? Мне это важно. И откликаешься тем, что у тебя есть, ты создаешь условия для того, чтобы вторая дверь открылась. Поэтому это не только, к сожалению, зависит от меня. Но от тебя это зависит ключевым образом. Способность присутствовать к контакту у клиента в потенциале прямо пропорциональна актуальной способности присутствовать к контакту терапевта. Другими словами, если ты технически идеально работу делаешь, но не присутствуешь, все бессмысленно. Переживания ты не сможешь сопровождать. Концептуально можешь работать, переживательно нет. Поэтому твоя задача заключается в том, чтобы быть готовым к встрече с клиентом. Твое сердце должно быть открыто. Ты должна быть готова это встретить. Но это не значит, что в какой-то момент ты сама не свалишь из контакта, даже если он открыт. Да? Вот уже встреча происходит, у вас все там как-то звенит прямо в воздухе. Да?
Но есть же категория клиентов, с которыми, допустим, ну вот сложно работать. Да? Вот это тоже такие из клиентов. Вот и ты не хочешь с ними
заметь, что происходит. Есть такая категория клиентов. Как только ты об этом подумала, в эту категорию, как британские ученые, всунут то количество крыс. Вот будет все равно три крысы в этой категории у тебя. Понимаешь? То есть если ты решила, что есть
как
такие клиенты.
Хорошо,
для меня нет таких клиентов.
Нет.
Для меня означает, я не думаю вообще о клиенте как о человеке типа. Я думаю исключительно о контакте. И отдаваясь этому контакту, со мной что-то происходит. И только это является основой реальности. Это не тип клиента, который не способен к контакту.
А если вот происходит что-то тяжелое, что-то вот неприятное очень для тебя, вот как в этой ситуации?
Для меня это вызов. Ну, то есть такое случается, безусловно. И квалификация терапевта, она, мне кажется, зависит от того, насколько он способен вырасти над собой. Я не имею в виду сейчас буквально выше-ниже, да? Дав возможность впустить это в свою жизнь. Вот это круто. То есть даже если, например, я знаю несколько ситуаций, например, моих выпускников, одна из них даже такой наиболее сильная и ярко описана в сборнике случаев, я никогда не был так болен, никогда не был так счастлив, как сегодня. История женщины, которая утратила ребенка, не знаю, читал ли кто-то этот случай, утратила ребенка, после этого у нее уже был еще один ребенок, утратила, в смысле, плод замер. И она до сих пор, спустя 20 лет, до нашей встречи это произошло за 20 лет, она все эти 20 лет помнит звуки, запахи и цвет капеля операционной, где все это происходило. Прошло какое-то время терапии, потом какое-то время супервизии. И как вы думаете, какие клиенты к ней приходили? И куда она попадала на работу? В кризисный центр. И приходили женщины с потерями мужей, детей и так далее. И каждый раз, как только тема заходила, у нее ширма падала, и она задала вопрос, что же мне делать. Понимаете, да? Прошло около 10 лет, ну, плюс-минус. Случай уже был давно описан, поэтому не почитайте, может быть, интересно будет. На разрешение ситуации она попала, она уехала за границу, попала в кризисный центр для женщин. Случайно. Потому что единственное место, куда ее взяли, ну, потому что, ну, иммигранты. Вот, и в какой-то момент, собственно, прорыв был в том месте, где она смогла, ну, что ли, вырасти сама в ситуации. Когда пришла к ней женщина, стала рассказывать о такой ситуации, и она смогла сама впервые не на терапевтической сессии, потому что там-то уже все получилось, а с клиентами. С клиентом впервые плакать, обнявшись, он говорит, мы сидели и тихо плакали. Колоссальный прорыв произошел. Рассчитывать на это трудно, такое случается нечасто, но это самая крутая терапия. Если такое случается в сессии, тебе прямо в сессии удается вырасти над собой, ну, стать другой, иметь возможность восстановить процесс переживания в тех местах, где он всегда был блокирован у тебя. Это самая крутая терапия. Если нет, это ограничение. И вы не сможете продвинуться в терапии дальше этого места. Понятно? Для этого существует твой терапевт, супервизор, ну и твоя способность рисковать. То есть, на мой взгляд, вот эта идеология психотерапии для терапевта терапевтична очень. Ну, то есть, на самом деле, в этой модели, когда нету двух людей, которые вкладываются в контакт, то есть контакт, который создает двух людей, объем изменений, лечения, лечатся оба одинаково. То есть, лечебный эффект одинаков для этого и для этого персонажа. Ну, предполагается, что этот, как сказать, уже прошел 15 километров или 20, а этот идет первые 100 метров. Поэтому изменения в 5 метров у этого, в 5 метров у этого, ну, у этого будет, у клиента будет больше заметно, чем у терапевта. Но у терапевта это так же будет. Понимаете, да? Вот, поэтому, собственно, в терапии находятся оба. Поэтому мой критерий. Если вы практикуете после окончания программы 5 лет, и за 5 лет не изменился ваш терапевтический стиль, ваше отношение к жизни, вообще ваша жизнь, вы не занимаетесь терапией, по крайней мере, в этой модели. Вы занимаетесь педагогикой, коррекцией, но не терапией. А если вы 10 лет делаете одну и ту же терапию, основываясь на одних и тех же принципах, и ваша жизнь не изменилась, вы такой технолог, гештальт-технолог. Понятно? Потому что сама по себе терапия, вот в этой модели, пока я про эту модель говорю, если вы концептуально работаете, то не умеет клиент злиться, научите его. Если вы работаете исключительно не на переживание, а на отреагирование, это тоже нормально, прикольно. Вот жизнь клиента может меняться, но вы не будете меняться. И жизнь его, конечно, не будет сильно меняться, как вы понимаете. Качество не будет меняться. Способы чуть-чуть будут меняться. Качество это увеличить, ну, улучшить, что ли, да. Качество улучшить, качество. Ну, жизнь его улучшит. Но, в общем, в целом он не будет носителем этой культуры переживания. То, что я предлагаю создать некую здесь культуру переживания. Это универсальный инструмент, который не привязан к содержанию терапии. Кстати говоря, с точки зрения вот той терапии, про которую я сейчас говорю, содержание терапии вторично по отношению к качеству переживания. Понимаете? То есть на самом деле лечат, а как учат слово, не очень люблю его, лечат не то, о чем мы говорим, а то, что происходит слоем ниже, в мотивах того, что, ну, что заставляет меня это говорить. Понимаете, да? Помните, я как-то говорил вам, если вы придумали какую-то интервенцию, которая может улучшить жизнь клиента, не делайте ее, ничего не получится. В некотором смысле вы делаете интервенцию для себя, потому что она отражает факт вашего присутствия в терапии. Помните, когда я продавал вам эту специализацию, я говорил о том, что главная штука – это научиться работать с собой, тем, кто вы есть, тем, какой вы есть. Если вы делаете одна и та же интервенция терапевтическая, вплоть до одной и той же записи, ну, то есть идентичной интервенции по словам. И даже похожей по интонированию, хотя чувствительное ухо это отследит быстро. Вот одна и та же интервенция, сказанная для того, чтобы продвинуть клиента. И второй мотив, потому что это отражает факт вашего присутствия в контакте, вам это важно. Не для того, чтобы жить клиента лучше, а вы так живете сейчас с ним. Это факт, ну, не знаю, это ваш способ быть живым и честным с ним. Произведет принципиально разный эффект, несопоставимый по своей силе. В первом случае, это интервенция, которая так, упадет на полпути, чаще всего. Или если долетит даже клиент, он не услышит, но редко что-то произойдет. Во втором случае, она как торпеда ворвется в жизнь клиента. Понимаете, почему это важно? Если вы отдадитесь этому потоку и сформулируете, ну, о правилах интервенции у вас будет отдельная тема, будет научиться это делать. Она просто ворвется в жизнь клиента. И ее сила будет колоссальна. Гораздо выше, чем если вы попробуете изменить там жизнь этого человека. То же самое. Например, меня спрашивают, ну там, почему это опасно? А есть же клиенты, которые, говоришь ты, если у тебя в твоем, не знаю, в терапевтическом сознании, правда, есть тип клиентов, которые там медленно развиваются, или там, соответственно, они развиваются по каким-то там иным, соответственно, принципам. Терапия с ними идет долго, нудно, тяжело. Поверь, ты таких клиентов найдешь у себя в терапии, и терапия будет идти действительно так. Все мы заложники этих концепций относительно собственно, диагнозов, которые есть. Как мы уже поняли, психотерапия фокусированных переживаний, места для диагноза нету вообще.
Я просто помню историю, я когда рассказывала, что к тебе пришел парень, и как там, ну, какая-то сложность была очень большая в его жизни, и ты не смог с ним работать. Вот мне просто не говорят, как в этой ситуации ты сам управлялся с этой ситуацией.
Я понял. Что? Есть ситуация, в которой вы просто не можете работать. Такое бывает. Ну, например, я бы не рекомендовал бы вам заключать терапевтический контракт. Раньше, если человек он хочет, то продолжайте. Появится опыт, будет 2-3 сессии. Если вы различаетесь, ну, например, я не верю в мезальянсы, никакие, супружеские в частности, которые строятся на ценностном принципе. Ну, например, если муж и жена принципиально разных ценностей вообще, глубоких ценностей, они не выживут. Они могут делать лишнюю семью, но если хватит мозгов, она разрушится быстро, если нет, они испортят жизнь друг другу и умрут так же. Поэтому терапию-то можно проводить, сцепив зубы. Но я-то говорю о том, что важно в терапии жить. То есть, если вы понимаете, что ваша сильная антипатия к другому человеку носит глубокий характер, ну, не в смысле такой первой агрессивной реакции на то, как он себя ведет, не значит, что при первых же трудностях вы избегаете. Но если вы понимаете, что настолько принципиально ценностно отличаетесь, но его ценности просто выворачивают вас наизнанку. Ну, например, если такой совершенно циничный человек, который ведет себя, там, не знаю, ну, паскудно. Ну, такое бывает. У каждого из нас, ну, есть какое-то такое отношение. Если вам придется все время это преодолевать, думаю, ничего хорошего из терапии не получится. Это лучше остановиться. Если вы понимаете, например, там, не знаю, что сила ваших реакций уже на старте такая сильная, ну, например, это может быть сексуальным влечением. Шансов, что она пройдет, ну, 50/50 тоже. Ну, в общем, я бы не стал работать.
А как же та диалоговая модель применима к этой ситуации?
Ну, то есть, диалоговая модель позволяет тебе в полной вере не брать этого клиента. 90% концепций. Либо ты устроишь войну всем своим концепциям, но тогда ты должна по пути бросить себе вызов и просветлиться уже до конца своей жизни. Либо признавать свои ограничения. Я предпочитаю второе. Ну, то есть я не собираюсь работать со всеми людьми, которые там могут мне не нравиться. А может быть так, что я не очень подхожу этим людям. Ну, то есть, а зачем им мучиться? Ну, то есть, если человек понимает, мне клиент обычно говорит, давайте посмотрим друг на друга. Вы какое-то время, я в какое-то время. Потом мы решим, хотим мы дальше оставаться или нет. Ну, как мне кажется, вообще такой пробный брак – это прекрасная вещь. Ну, то есть, когда, например, ну, как говорят, раньше браки были крепкие. Да крепкие, потому что сдохнешь, если разведешься.
Это выживание.
Да. Только потому они были крепкие, что люди игнорировали вообще себя. Любовь, которая была такая сильная, вообще встречалась крайне редко. Отсюда история про Анну Каренину и остальных. Ну, редкость вообще. А уж если возьмем времена домостроя, так вообще редкость. Но зато не разводились. Вот, то в общем, мне кажется, что когда люди живут вместе, там, не знаю, 2-3 месяца, годик, а потом решат выйти замуж или жениться. Хотя иногда живут душа в душе, потом женятся и разводятся. Такое тоже часто случается. Да? Это уже вопрос терапии, это концепция, безусловно. Да. Вот, в общем, сама вся проба, она неплоха. Слава Богу, тебе не нужно брать своих клиентов и не нужно всех заставлять идти к тебе. Поэтому мне кажется, что ну, принципиально, ну, если брать какой-то, не знаю, ну, то есть принципиально неизлечимых ситуаций не бывает. Это касается и шизофрении, и онкологии в терминальной стадии, и в том, в другом случае есть примеры излечения. И даже на терминальной стадии какого-нибудь плохого рака, такое очень известный человек узнает о том, что он болен, ему осталось 2 недели, через 2 недели приходит, ни метастазов, ни даже намек на опухоль. Вот, так же, как и с безумием. Ну, много примеров описано, где человек, собственно, сам по себе, без препаратов, оказывает свою ремиссию надолго. Ну, это врачи считают ремиссией, но поскольку он умер в ремиссии, то, в общем, это вопрос. Это ремиссия или вообще выздоровление. Да? Ну, поскольку принято так, что алкоголик всегда будет алкоголиком, но сухим, а шизофреник всегда больным, но в ремиссии, то, в общем, ну, это концепция тоже. Поэтому такая история. Поскольку все равно, даже если ты будешь гибким, продвинутым терапевтом, большую часть твоей жизни будет регулировать концепция. Поэтому важно понимать свои ограничения. Теоретически, если бы вы смогли переживать свою жизнь не на 10%, и не на 2, не на 1, а на 20%, оно принципиально, думаю, принципиально бы изменилось ваше качество. Думаю, вы смогли бы там чувствовать других людей, лечить руками.
Люси.
Да, да. Думаю, если на 50 бы это произошло, думаю, что вы могли бы легко читать мысли других людей. Ну, что-нибудь в этом роде. Я сейчас, ну, использую некие фантазии фантастического толка. Но при 100% переживания окончание было бы такое. При 100% переживания суть ваша. Я очень религиозный человек, я еще не стал говорить, ну, верующий, религиозный, наверное, в некотором смысле. Я не стал говорить о своем понимании теологии, но вот если говорить здесь, то есть присутственный контакт принципиально по качеству неотличим от молитвы. Принципиально неотличим. По содержанию отличим, по качеству нет. И если говорить, например, если человек, например, начинает переживать 100%, 100% буквально жизнь, без вообще каких бы то ни было концепций, он принципиально неотличим от Бога становится. По сути, это и есть то, что называют, там, не знаю, Богом, Атманом, Брахманом.
Просветление.
Просветление все равно предполагает концепции, поскольку человек, ну, то есть, думаю, что если бы 100% переживания, потому что переживание это не только психологический, он универсальный полевой процесс. Если 100% переживания бы происходило, человек потерял бы свою телесную оболочку. Он был бы принципиально не привязан бы к ней. Думаю, что теоретически средствами психотерапии это тоже возможно. Но просто...